Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь у нас идет о соотношении церкви и общества, о том, в каких отношениях они находятся, и так ли мы понимаем, сами понимаем, место церкви в обществе, как оно на самом деле есть. Ведь на самом деле сетовать на то, что общество не понимает место церкви, что общество не знает, что такое церковь на самом деле, что общество не видит глубины или высоты церкви за теми явлениями жизни, которые в церкви обозначены и присутствуют, оно не виновато, оно общество. Оно и не должно видеть в церкви ничего иного, как только некий общественный институт, некую общественную структуру. Гораздо хуже, гораздо печальнее, страшнее то, что сами христиане, сами члены церкви этого особого состояния церкви, особого положения церкви в обществе, какой-то отличительной черты, которая отличала бы церковь от общества, каких-то вот демаркационных линий, какого-то водораздела между церковью и обществом не проводит сами христиане. И вот именно слово сейчас обращено к нам, как членам церкви. Что есть церковь? Вот если мы возьмем Священное Писание Нового Завета и начнем читать, что такое церковь? Не языком катехизиса, не языком учебника по догматическому богословию, вообще не языком богословия, а вот как само Священное Писание описывает церковное бытие. Мы увидим, что в Священном Писании Нового Завета церковь всегда представлена нам в виде образов. Ну, скажем, «Я есть истинная лоза, вы же грозди», порождение этой лозы. Или «Церковь есть тело Христово». Или, скажем, «Вы есть церковь Бога Живаго, Божье строение, созидаемое там благодатью Святаго Духа». Все это, всякое описание церкви дано с применением образных средств языка, образных конструкций. Нет вот такого точного определения, которое мы встречаем тогда, когда обращаемся к понятиям. А здесь церковь есть, про нее пишут, про нее говорят, о ней свидетельствуют, но четкого определения не дают, дается именно образ. И вот именно эта образность, она играет с нами, ну скажем так, штампом злую шутку. Дело в том, что современные люди, они вообще не воспринимают символы. Для них символ – это просто есть некая пустая риторическая фигура, то есть слово, сказанное для красного словца, для, ну вот, некий фразеологизм, фразеологический оборот. Ну, скажем, мы работаем спустя рукава. Никто же не подразумевает конкретно, как у нас рукава спущены или закатаны. Речь идет о другом, и никто не... То есть вот понятно, что ясно, что имеется в виду под такой ленивой работой, но никакого отношения к рукавам это давно уже не имеет, и никто не соотносит этого. Вот такое отношение к метафорическим фигурам, такое отношение к фразеологизмам вот сейчас превалирует в современном сознании людей, ну и поскольку современные люди, мы с вами и входим в церковь, то и в нашем сознании такое отношение присутствует. Мы понимаем, что это просто некие, ну, штампы, выражения привычные, приевшиеся. Если мы говорим, что это кровь и тело Иисуса Христа, но мы понимаем, что так надо говорить и что надо в это верить, но в глубине души мы не верим, действительно не прикасаемся к этому, как к живой крови Иисуса Христа. Если мы скажем, священник сам вон говорит, братья и сестры, мы понимаем, что да, мы все братья и сестры, но в глубине души никто не считает, что мы действительно братья и действительно сестры, и любое действительно серьезное, цепляющее обстоятельство жизни моментально покажет, что на самом деле никакие мы друг другу не братья и не сестры. И вот такое понимание образов, оно, ну вот, сейчас есть везде, но нас интересует именно то, что оно есть в церковном, то есть сознании людей, которые сейчас являются членами церкви. Мы прочитали это в Писании, но никто всерьез не воспринимает, что церковь есть тело Христово. Даже, скажем, когда люди, ну вот, имеющие, ну, скажем, гуманитарное образование и знающие не понаслышке, что такое символ, откуда он взялся, как его нужно трактовать и раскрывать, много занимались поэтикой символа, символизмом в литературе. Они вроде знают природу символа, но в том-то и дело, что они знают его в литературе. А в литературе действительно за символом, ну, есть некая, да, реальность недоступная человеческим ощущениям, есть некая идея, есть некое, ну, нечто, находящееся за пределом человеческого опыта, человеческого восприятия. Вот, может, оно где-то существует в каких-то там иных мирах, может, оно существует только в вечности, но никто же не всерьез, там, расшифровывая символические образы Соловьева или Блока, или других символистов, неважно, где они трудятся, на какой ниве, никто же всерьез не считает, скажем, вот, что за этими образами реально стоит сейчас нечто конкретное, нечто существующее. Это просто некое выражение некой идеи. Просто идеи. Так вот, даже для людей образованных, даже для людей, вот, которые, ну, должны бы разбираться и разбираются в этом в литературной или в художественной плоскости, они все равно понимают, что если на священном языке Священного Писания нечто называется вот каким-то образом, соотносится с некоторым образом, используются некоторые метафоры, то никакой конкретной реальности за этим образом не стоит. Ну, скажем, вот о чем у нас конкретно сейчас речь. Все знают, что церковь — это тело Христово. Вот. Имеется в виду, что мы вот как-то соединены, должны быть с Богом, соединены с друг другом, что мы должны переживать это единство, что мы как бы тело, вот, и как бы Христово, что мы как бы с Богом живем. Вот это постоянно встречающаяся частичка «как бы», она говорит о том, что, ну да, какую-то реальность, какую-то идею мы хотим этим передать. Но на самом деле за этой идеей сейчас никакой конкретной реальности не стоит. На самом деле на языке Священного Писания вот этот образ, что мы тело Христово, он как раз обладает конкретной реальностью. Это не символ, это не идея, это то, что есть на самом деле. Каждый христианин, каждый член церкви является телом, членом Христова тела. Не как бы, не в идее, не в символе, а на самом деле. В нем та же кровь, что и в теле Иисуса Христа. В нем та же кровь, что и в телах тех людей, которые вместе причащаются телу и крови Иисуса Христа. У нас действительно одна плоть, действительно одна кровь, действительно один дух, и мы действительно одно целое. Но в том-то и дело, поскольку мы не верим в конкретику, в абсолютную реальность бытия церкви, мы считаем это некой идеей. Поэтому мы можем говорить о том, что вот все мы братья и сестры, но реально этого не чувствовать, не ощущать. Ну вот, скажем, такое простое сравнение. Вот мы можем по-разному, и не очень нежно, и не очень сердечно относиться к нашим близким родственникам, родителям, братьям, сестрам, тем более двоюродным братьям и сестрам. И вот, периодически созваниваемся, периодически встречаемся, никакой глубокого общения между нами нет. Мы разных интересов, мы голосуем за разные партии, мы верим в разных богов, мы ходим в разные храмы, церкви, общества, у нас разные интересы, мы любим разную одежду. Вот. Но тем не менее мы родные, периодически встречаемся на каких-нибудь актовых для нашей семьи мероприятиях, дарим друг другу подарки, говорим красивые слова, обмениваемся, где что, почем купили, вот, какие новости, кто заболел, кто не заболел, какие успехи в учебе, в работе и так далее. Но вот этот человек, он родной, он умер. Или очень тяжело заболел, но вот характернее умер. Его больше нет. И мы, даже не испытывая к нему особой привязанности по жизни, мы начинаем чувствовать какую-то боль, внутреннюю, очень глубокую боль. Эта боль не выражается чаще всего на нашем лице. Хотя, у женщин, конечно, это проще, она там выражается, но у большинства людей нет. Мы эту боль чувствуем, мы о ней не говорим. Мы, похоронив человека на панихиде, почти сразу и забываем все, а боль есть, а сердце болит. Дорогой, родной человек, родной, брат, сестра, мама, папа, его больше нет. Мы чувствуем зияющую пустоту в этом месте. Это не притворная боль, мы ее чувствуем, мы ее не играем, мы о ней не говорим, мы ее никак не переживаем, мы просто ее чувствуем. И для сравнения скажем, что мы чувствуем в церкви. Ведь там собраны единомышленники. Мы кланяемся одному Богу, верим в одного Бога, читаем одни молитвы, одни акафисты, почитаем Матерь Божью. У нас примерно более или менее, есть тоже там полярные точки, но в целом по преимуществу у нас похожее мировоззрение. Мы одинаково, или по крайней мере очень близко соотносимся к политическим проблемам, к экономическим проблемам. В любом случае мы душевно более близкие люди. И мы встречаемся в церкви, у нас порой может быть напряженное отношение. И вот этот наш брат во Христе, он умер. И да, мы переживаем, мы говорим об этом, что он умер. Мы говорим о том, что он был хорошим человеком, каким был христианином. Но боли мы не чувствуем. Мы ее не переживаем. И это не потому, что мы верим в воскресение мертвых. А Христос тоже верил в воскресение мертвых, разумеется. И он очень остро пережил смерть Лазаря, которого через несколько минут воскресит. Но мы не чувствуем этой боли. На месте умершего человека не образуется пустоты, не образуется незарастающей раны. Мы можем душевно страдать от того, что поговорить не с кем. Но глубокой, внутренней, кровной, кровавой боли мы не чувствуем. Потому что, да, мы общались с друзьями и единомышленниками, но мы не стали одним телом и одной кровью. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы, поскольку мы этого не чувствуем, мы чувствуем, что вот наши братья и наши сестры по плоти, хотя они не разделяют нашу веру, но по крови они нам родные. А когда мы говорим о братьях и сестрах во Христе, мы их очень любим, мы с ними общаемся, они душевно нам ближе, но мы не чувствуем их родными. Поэтому, когда мы описываем этот образ, кому-то пытаемся рассказать, мы сами-то в глубине души не верим, что действительно все наши братья и сестры во Христе, правда наши братья и правда наши сестры. Мы не чувствуем, мы не пережили родство с ними, мы не ощутили, что мы живем одной кровью, что мы являемся частью одного тела, одного живого организма. То есть, по сути дела, мы не вошли в саму суть, саму полноту жизни, которой живет церковь. Мы не пережили это. Это не стало частью опыта, частью нашей жизни. Нам не надо доказывать, что родной человек нам родной. А вот доказывать, что братья во Христе нам родные, нам постоянно приходится, но это нас не убеждает. Мы же не чувствуем это. Мы не ощутили, именно не ощутили и не пережили церковь как новую общность, как новую семью, как новую жизнь. Потому и не оторвались от прошлого, и не открестились от него, и не умерли для него, и не отвергли его. Конечно, скажем, у людей искренне и истинно монашествующих все совсем не так. И они это переживают. И они обращаются к брату как к реальному брату, как к живому брату. А те родственники, которые остались там на стороне далече, они для них действительно уже как бы мертвые. Но они прошли через этот отрыв, через этот разрыв ветхого родства ради родства нового. Я сейчас не призываю вот к этим движениям. Моя цель другая, и об этом, конечно, и можно говорить, но в другом контексте, конечно же, и с другой целью. Нас интересует вот этот момент, что такое церковь. И церковь – это вот новая жизнь, новый человек. Не в смысле «я новый», а вот все мы вместе – это новый Адам, новый человек, новое живое существо, новая жизнь, новое творение. Или сказать по-другому – иная жизнь, иное бытие, иной человек, иная общность, иная семья, и все становится иным. Но мы к этому не приступали. Мы вошли в церковь только по форме, только видимо. Мы вошли в церковь, как вступают в партию. Мы вошли в церковь, как вступают в какую-нибудь организацию. Мы пережили христианство, ну, в худшем случае, как новое мировоззрение, в лучшем случае, как собственное обращение. Но в церкви дается больше, чем мое обращение к Богу. И люди часто этого не понимают. Трагедия христианского сознания – это непонимание церковности. Это непонимание того, что мы, обращаясь к Богу, меняем не только его отношение, то есть наше отношение к нему, и у нас становится другое отношение, другие отношения. Мы меняем наше отношение к людям. Не в смысле, что мы их должны любить, должны, конечно, а в смысле, что мы просто становимся по отношению к людям в иное состояние. Мы становимся иные по отношению к тем людям, которые Христа не верят, и иными по отношению к тем людям, которые во Христа верят. Мы обретаем новую семью и новую общность, и переживаем разрыв и умирание прежних связей, старых, отживших, ветхих связей. Они могут оказаться вовсе не такими уж ветхими, ради утешения, следует сказать. Ни одни связи не бывают пустыми и напрасными. Через эти связи и наши близкие, и наши братья, и наши сестры, и наши родители, и наши дети тоже могут открыть Бога. Эти связи тоже могут быть жизненными, но жизненными станут только тогда, когда выстроятся правильные отношения не только с Богом, но и с теми людьми, которые в церкви. И вот смысл-то в том, что человек в церкви, он должен вступает в церковь через таинство крещения. И в этом таинстве крещения он отвергается, он выбрасывает, не только слова произносит, как мы думаем, что произносим слова, мы выкидываем из сердца мир, мы выкидываем из сердца прежнюю жизнь, мы умираем до всего того, что было прежде. Если этого умирания не происходит, то мы не можем почувствовать, что мы стали другими. Мы не можем почувствовать собственной инаковости. И вообще полноту инаковости чувствуют только, как я уже сказал, способны, вот, переживают сейчас монахи. Поэтому не случайно древнее название монахов – инок. Он иной по отношению к нам, он стал другим. Мы этой инаковости не переживаем, поэтому и не чувствуем, что церковь и мир – это два иных. Между ними огромная бездна, они в параллельных мирах. При этом церковь существует, вот она здесь, она есть, но она в то же время совершенно параллельна миру. Она и здесь, и не здесь. И вот эту, но почувствовать эту инаковость можно только в благодати Святаго Духа. Именно отрекаясь от мира, мы получаем благодать Святаго Духа, и эта благодать Святаго Духа, поскольку Дух иной по отношению к миру, он совершенно иной, тотально иной, он не от мира сего. И получая его, и мы делаемся не от мира сего, если действительно отверглись от этого мира сего. Но в том-то опять-таки и беда, что и этот акт, и это свидетельство мы понимаем как образ, как метафору, как аллегорию, как иносказание. Мы же всерьез не думаем, что на нас правда сходит Дух Святой. Мы об этом не говорим, мы его не хотим стяжать, мы просто пришли, исполнили то, что должны исполнить. Надо нам раздеться, мы разделись, надо нам вступить в купель, нам сказали, что сделать, мы вступили, нам сказали, какие слова произнести, мы их произнесли, и с тех пор все, что у нас происходит в церкви, вот оно делается таким же образом. Сказали, ну мы и делаем. Что нам сказали? Сказали исповедоваться и как исповедоваться? Мы исповедуемся. Сказали нам причащаться, когда, где и сколько? Мы и причащаемся. Сказали нам, какие молитвы читать? Мы их и читаем. Мы делаем то, что нам говорят делать правильно. И никаких у нас сомнений о том, что мы стали вполне церковными, нет. Мы не сомневаемся в этом. А на самом-то деле церковным делает не вот это повторение чего-то вполне правильного, а благодать Святаго Духа, которую мы должны принять и почувствовать. Мы должны, как пишет Семен Новый Богослов, пережить это богообщение, познать Бога Духом Святым. Но это только Семен Новый Богослов, я здесь привел. Можно говорить о Силуане Афонском, как он об этом говорит, можно говорить о Серафиме Саровском, как он об этом пишет. Можно говорить, даже сослаться на митрополита Антония Сурожского, как он говорит, называет о встрече с Богом. Но в любом случае это всегда живое переживание Бога в своей собственной жизни и в жизни вот мира. И только это переживание запечатляет нашу инаковость по отношению к миру. Если мы этого не переживаем, то мы не можем почувствовать, что церковь действительно иное, иная среда, иное бытие, иное по отношению к обществу. Церковь – это царство Божье на земле. Это люди, в которых воля Божья стала важнее, чем всякая другая воля. И чтобы эта воля Божия стала действительно важнее, чтобы эта воля Божия созидала благо в человека, в человеке и человека во благе, чтобы эта воля Божья осуществляла спасение человека, надо, естественно, отречься от своей собственной воли. Надо умереть для себя. Надо отречься, как об этом говорит Священное Писание, кто не отречется, кто не возьмет крест, кто не возненавидит душу свою и так далее, тот не может быть христианином. Вот это как бы квинтэссенция инаковости. Мир живет с любовью к себе. Мир живет, созидая себя в этом мире, укрепляя свое бытие в этом мире. Христианин отвергается себя, он призван отречься от своей воли, и только тогда в его жизни будет действовать воля Божья, она и будет основанием его инаковости, иного его бытия. Она и делает его Сыном Божьим, потому что он слушает Отца, она делает его участником, причастным Царству Божьему, потому что Бог правит этим человеком, и его воля, как воля Царя Небесного, закон для человека. Поэтому человек живет по воле Божьей, поручив себя Богу. Конечно, он борется, в нем есть и его воля, он с ней борется, он называет это страстями, пытается это побороть, но само желание бороться с тем, что мне нравится, говорит о том, что человек принял волю Божью как основание своей жизни. Принял и пытается осуществить в ее жизни, в своей жизни. Когда он осуществит эту волю в своей жизни, он будет причастен, ну, святости. Он будет на пути к совершенству. Пока он только борется, он тоже причастен святости, но еще неизвестно, что в нем в конце концов победит. Его воля или воля Божья. Вот так и получается, что человек живет среди нас, он такой же, как мы, он такое же лицо, такие же руки, такие же ноги, такая же семья, все такое же, но у него иное внутреннее содержание жизни. Он заботится не о том, как все вот здесь устроить себя в этой жизни, он заботится о том, как бы исполнить волю Божью, и страдает от того, что эту волю исполнить не может.